Ну, то есть такое ощущение, как будто просто сверху на здание что-то падает. Я выпила стакан, я даже не почувствовала алкоголь. Это реально как в фильмах, там, в каких-то катастрофах, там, где вот люди куда-то бегут. Вот это где-то так же и было. Смотрим, горящее здание, военная часть горит. Ну, такое это что? Когда бьют не наши, когда наши сбивают ракеты. Ну, то есть я уже знала эти звуки. Все. Вот, и они просто шли, и вот там несколько домов подряд, они просто расстреливали людей. Ну, как бы брат ее писал о том, что сестренка. Ну, как бы, это фейки. Бабушка лучше всех доехала, и самое первое, что она сделала, это она пошла в парикмахерскую. Просто поняла, наверное, что каждый из нас любит по-разному, и появилось понимание, то, которое исчезло уже очень давно.
Квир-беседы.
Я спрашиваю у Наташи, нет ли снимков, которые могли бы проиллюстрировать ее рассказ. «Нет», — подумав, отвечает Наташа. В марте 2022 года она сделала только одну фотографию, личную, не для публикации. Там три лица, три поколения одной семьи. Бабушка, мама и она, Наташа. Возле стены в комнатном теплом свете три женщины смотрят в камеру и улыбаются. Если не знать, то можно представить, что это какой-то домашний праздник. Однако это не так. Женщины улыбаются, лампы светят домашним светом, но снаружи грохот, снова стреляют. Наташа объясняет.
Я говорю, давайте все сфоткаемся. И на самом деле, когда мы фоткались, ну, честно, я думаю, что внутри у каждого были такие переживания какие-то. Ну, то есть, честно, у меня было такое, что я не знала. То есть, это наша последняя фотка, либо же нет.
Снимок был сделан ночью, когда они вытащили в коридор самую большую кровать, на которую можно было поместиться втроем. Коридор – единственное место в квартире, где нет окон, а значит, нет и стекла, способного покалечить, если в дом попадет ракета. Вместе с семьей, с мамой и бабушкой, Наташа почти месяц провела в поселке под Киевом, близ линии фронта. Российские войска были совсем рядом, и ни одна ночь не обходилась без стрельбы. Но фотография, которую мне показывает Наташа, зримо ничего о войне не сообщает. Она свидетельствует, что женщины живы, что они могут улыбаться, что жизнь продолжается. Маме и бабушке Наташа объяснила, что фотка нужна, чтобы потом, когда будет победа, осталась от всего этого какая-то память. Меня зовут Константин Кропоткин, я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хершфельда.
Оказывается, мы ехали в одном автобусе, но я понял это только на остановке, когда сняли маски. В Берлине еще не отменили всех защитных мер против коронавируса. Я здороваюсь, Таню я уже знаю, а о Наташе только слышал. Втроем мы идем в сторону коммуникационного центра «Квартира», где договорились встретиться. Две недели назад Таня рассказывала мне, что хочет вернуться назад в Украину и забрать жену. Две недели спустя Таня и Наташа снова вместе. Это значит, что все удалось, все получилось. Как и в свое время у Тани, я спрашиваю у Наташи, не против ли она говорить со мной по-русски. Украинского я не знаю, но могу на немецком и немного на английском. Нет. Наташа не против русского, а для меня, тут надо подчеркнуть, такой вопрос не пустая вежливость. Важно помнить, теперь для жителей Украины русский не только родной язык, это еще и язык врага. Наташа подтверждает, после 24 февраля даже ее мама стала все чаще переходить на украинский.
А моя мама, она всю жизнь разговаривала на русском языке, и то есть писала, говорила, у нее все было на русском, она не понимала украинский даже, ну, то есть, как бы для нее читать на украинском она не могла, вот, а для меня было очень заметно, просто в одном разговоре с сестрой по телефону, вот, я просто словила себя на том, что моя мама просто, ну, как бы ответила на звонок, вот, и у нее пошел просто украинский язык, ну, как бы слово за слово, такое ощущение, как будто бы она на нем всю жизнь разговаривала.
Мне, лингвисту по образованию, кажется, что отказ от родного языка указывает на глубочайшие личностные перемены. Это отрыв от культуры, которая, конечно, больше политики. В каком-то смысле это знак «стоп». Я не могу иметь с этим миром ничего общего. Мы чужие. Мы в коммуникационном центре квартира. Там все тот же стол и диван, все та же радужная стена. Мы с Наташей садимся рядом, а Таня чуть подальше. Мы разговариваем, Таня слушает. Факт, что удалось выбраться из родного поселка, Наташа называет чудом.
То есть, как только это все началось, у нас была возможность эвакуироваться. То есть, друзья мамины, они машинами уезжали, и они предлагали нам, что давайте как бы эвакуируемся. Вот, я не верила в то, что это все затянется. Вот, ну, абсолютно. Я думала, что, ну, как бы, окей, там, Киев может захватить, но, как бы, мы же в области, мы в безопасности. Вот, и я сказала, что нет, мы никуда не едем. Потом все последующие дни я реально об этом жалела. Потому что мы не уехали, потому что мы уже не могли уехать, нам отключили газ, у нас пропадал свет, ну, как бы, и бомбежки начались уже посильнее.
Наташа родом из поселка Калита в Броварском районе. Это в 50 километров от Киева. Она вернулась сюда, к маме и бабушке, уже в первые дни войны. Киевскую съемную квартиру она и Таня заперли и разъехались каждая по своим родным, кто куда, в надежде, что встретятся через пару дней, когда все уляжется. Не улеглось. Напротив, стало только хуже. И если Таня довольно быстро очутилась за пределами Украины, то Наташа вместе с родными оказалась в заперти. С одной стороны наступающие российские войска, с другой – украинские блокпосты и никакого транспортного сообщения. Своей машины в семье Наташи нет, и никто из киевских друзей не мог приехать и забрать их. Им нужно было ждать так называемого «зеленого коридора» – открытия гуманитарной дороги для эвакуации мирных жителей.
Мы уже поняли, что нужно оттуда бежать, потому что уже начали стрелять очень близко, и начали, мы, получается, просто уже начали паниковать все. Вот, нас собралось 3 семьи, которые хотели уехать, и мы уже были согласны на не ждать этого зеленого коридора, потому что, ну, по новостям все хорошо у нас. Ну, то есть, как бы, просто территория, на которой были бои. Вот, и я понимала о том, что даже если начнутся бои, об этом даже никто не узнает, что, ну, как бы, я там погибла, собственно. И мама просто набрала эту девушку, которая организовывала эти все эвакуации. Вот. Она сказала, что сегодня эвакуируют с соседних сел, и там через 3 часа они будут проезжать колонной через нас.
Наташа, ее мама и бабушка были заперты в своем поселке почти месяц. Наташа приехала в Калиту 24 февраля вечером, а 22 марта днем им удалось сесть в один из эвакуационных автобусов. Вспоминая отъезд, Наташа смеется. Бабушке, в отличие от дочери и внучки, не помешал ни рюкзак полный таблеток, ни возраст. Все немощи вдруг отступили.
И как бы бабушка, которая еле ходила, ну то есть она очень, ну как бы почему так долго все, мы не могли выехать оттуда, ну вот потому что бабушке 75 лет, и она даже в магазин, то есть она выходила, у нее голова кружилась. Вот, так к этой колонне бабушка бежала.
Эвакуационная колонна, поясняет Наташа, выглядит так. Вначале полицейская машина, потом машина со спасателями, затем несколько автобусов, а последний – скорая помощь. В автобусе для Наташи и ее родных нашлись сидячие места без всякой тесноты. Со дня вторжения российских войск на территорию Украины прошел почти месяц, многие уже покинули родные места. В поселке Наташи, по ее словам, остались в основном только старики.
Ну, было, да, страшно. На самом деле, я когда подошла к колонне, ну, были такие непонятные чувства, просто хотелось рыдать. Ну, то есть ты понимаешь, что ты уезжаешь, как бы, ну, неизвестно куда, по сути-то, ну.
Эти места можно назвать социально неблагополучными. В Калите, как говорит Наташа, многие молодые люди сидят на тяжелых наркотиках. Работы в поселке немного, как немного и перспектив. Те, кто может и хочет, обычно из этих мест уезжают. Главным образом в Киев, как и Наташа в свое время.
Квир-побеги.
Войну Наташа встретила в Киеве. Бодрствовала, когда прогремели первые взрывы. Было раннее утро, около 5. Она работала в караоке-баре.
И мы слышим, ну, то есть такое ощущение, как будто просто сверху на здание что-то падает. Ну, то есть потому что дрожит все, крыша, стекла, вот. И тут буквально через каких-то минут 10 залетает администратор, говорит, все рассчитаны. Я говорю, ну да, все рассчитаны, все хорошо. Вот. Закрываем караоке, война началась. То есть с 5 до 9 я просто ходила по работе, уже почти все разъехались. Я осталась одна с админом. Вот, и я не могу понять, что мне делать. Ну, это, ну, как бы я хожу и переспрашиваю всех, подождите, ну, это правда? Ну, в смысле война началась? Я как человек не пьющий, но когда, то есть я услышала эти взрывы, я себе реально, я налила вот столько водки и вот столько сока. Я выпила стакан, я даже не почувствовала алкоголь.
Киев в первый день войны Наташа запомнила гигантскими дорожными пробками и людьми, которые куда-то бегут с сумками.
Была просто тишина. Вот реально тишина, и только люди бегут. И оно просто настолько как-то было, я не знаю, ну, то есть я не знаю даже эмоцию эту, какой можно передать это ощущение, когда ты видишь, как люди испуганы с детьми, там, не с детьми, все там старенькие, пожилые, и все просто бегут. Это реально как в фильмах, там, в каких-то катастрофах, там, где вот люди куда-то бегут, вот это где-то так же и было.
В свой поселок Наташа поехала с огромным багажом. Она взяла с собой не только одежду. Опыта бегства у нее не было, как не было и понимания, что стоит брать, от чего лучше отказаться.
И, ну, в принципе, я взяла самое необходимое, так как я занималась кожей, я еще спаковала с собой инструменты по коже и кожу. Вот, и эти сумки, они были просто неподъемные. Вот, но я думала, что я вызову такси. Я вызываю такси, я не могу его вызвать ни за 2, ни за 3 тысячи гривен, то есть никто не хочет ехать. Я понимаю, что мне это все нужно будет переть на себе. Но как бы, ну, я проперла, я не знаю, на каком страхе или что.
Трамвай, метро, а дальше такси. Наташа говорит, что ей повезло. Таксист сам был из приезжих, за новостями не следил, поэтому не встревожился, когда пассажирка с кучей вещей попросила довезти мимо Броваров, пригорода Киева, в ту сторону, которая уже считалась опасной.
Вот, потому что мы уже, когда ехали по Броварам, он такой смотрит, а мы смотрим, горящее здание, военная часть горит. Он такой, это что? А я понимаю, что если я сейчас скажу, что это, ну, здесь бомбежка, то он просто меня высадит посреди дороги, и все. Я говорю, это просто пожар. То есть, говорю, поехали.
Дома Наташу ждали, а планов на будущее не строили. Надеялись, что обойдется. Надо бы добавить, что, называясь поселком, Калита все же скорее городок. Квартира Наташиной семьи на первом этаже в панельном 5-этажном доме.
Мы не понимали вообще, что делать, но мы были уверены в том, что все будет хорошо. Были разные версии, потому что у нас там еще Советского Союза очень известный такая, типа, свинокомплекс. Вот, что нас русские вообще не будут трогать, потому что тем более там владелец был россиянин. Вот. Но потом с каждым днем становилось все, ну так, в кавычках, веселее. Ты ничего не можешь делать, ты даже думать не можешь на самом деле. Ты просто сидишь в четырех стенах, ну, иногда выходишь в магазин. Я себя уже словила на том, что у меня уже просто тошнит от этого телефона, просто от того, что я постоянно в нем. То есть ты лежишь как парализованный и просто ждешь новостей. Потом уже начали немного отходить от этих телефонов, уже некоторые моменты были такие, что мы уже музыку там включали, ну, чтобы хоть как-то там, ну.
Телевизор не работал. Вещание прекратилось, когда ракета попала в телевышку в Киеве. Другая ракета попала в газопровод, и кухонная плита в квартире Наташи оказалась бесполезна. Готовить пришлось с помощью кипятильника.
Ну, я утром просыпаюсь, типа, мама такая, у нас сегодня манная каша. Я говорю, мам, откуда? А я просто не знаю, почему-то мне захотелось манную кашу. Вот, она говорит, ну, как-то вот так. Ну, то есть, и реально, ну, вкусная манная каша. Ну, то есть, мы приспособились ко всему. Вот, мы уже смеялись с того, что если выключат свет, то мы построим там какую-то... Возьмем ведро, накидаем туда дров, ну, будем там, не знаю, сало на этом костре на балконе делать. Вот, ну, самое главное, это, ну, то есть, самая большая цель, это было просто, ну, надо как-то выжить и остаться в живых.
Цены в поселке взлетели сразу, а примерно через неделю закрылся и единственный супермаркет. Спасались домашними консервами и картошкой. К тому времени въехать в поселок было уже невозможно, а в Богдановке и Дымерке, в соседних деревнях, начались настоящие бои.
Но с каждым днем на самом деле становилось все страшнее и страшнее, особенно последние дни, как бы я уже начала слышать о том, что начали приходить русские уже типа в дома. Еще тоже дошла такая информация, что в соседнем селе, ну, которое было непосредственно соседями с нами, что там уже начались расстрелы. Это Заворычи и Бервице. То есть это те села, которые были под оккупацией. Вот. И что они там просто, ну, как бы, а как они расстреливали? Они просто там зашли в какой-то магазин, его обворовали, они выпили алкоголя, им стало скучно, вот, и они просто шли, и вот там несколько домов подряд, они просто расстреливали людей. И этой информации я могу доверять, потому что я знала этого человека, это огромный дядька, то есть, который держал реально районы, то есть, ну, он, да, он бандит, но когда бандит бежит с широко открытыми глазами и говорит, что там, ну, там реально, ну, то есть, и просто расстреливают нас. Ну, у нас тоже, получается, у нас знакомые были в Дымерке. С этим селом, они же, получается, когда захватили русские его, вот, так что рассказывал этот знакомый, что они кричат там друг другу, что, блин, у них типа в селах живут лучше, чем у нас в Москве, вот, и они там духи, ну, то есть, когда они начали воровать, ну, обворовывать, ну, то есть, забирали духи, женскую одежду, то есть, ну, как бы в смысле, у меня, честно, это в голове не укладывается, я даже понимать этого не хочу. Ну, это настолько, ну, здесь нет никакого слова даже о человечности. У меня никогда не было ненависти к какому-то народу, вот, ну, и я сейчас не хочу как бы тоже в себе там, ну, вот это вот зерно сеять, чтобы у меня была какая-то ярая ненависть, но честно, если бы они, наверное, зашли в мой дом, я бы голыми руками тогда бы разодрала бы, и у меня бы даже бы глаз не дернулся.
И надо бы добавить, что с Наташей разговариваю в тот день, когда весь мир закричал от боли, узнав о трагедии в Буче. Городке в Киевской области, который был оккупирован российскими войсками, а затем освобожден украинской армией. На снимках из Бучи тела расстрелянных мирных жителей. Наташа вспоминает свой март 2022-го.
Паника, она присутствовала всегда. Вот. Но были такие вот именно взлеты настроения и были огромные падения. То есть у нас реально как бы ну, там один день бабушка плачет, второй день мама плачет, третий день я плачу. Вот, ну, я уже начала различать. Когда гатят с града, когда бьют не наши, когда наши сбивают ракеты. Ну, то есть я уже знала эти звуки все. Ну, то есть когда слышно звук как будто бы, ну, то есть с одной стороны так пух, и потом через каких-то 2-3 секунды еще раз такое, то это значит, что снаряд. То есть его когда выпускают, и есть звуки, когда он падает, он взрывается. Но как бы за этих 20 сколько дней поспать мне удалось всего лишь 2 раза. Вот, потому что ну, как бы так ну, спать было невозможно. Ну, то есть ты вроде как только расслабляешься, вот, оно начинает там, ну, начинает раз взрыв, два взрыв, ну и все, ты уже не можешь спать. И мы уже, ну просто психологически, ты не знаешь, как защититься, ты не знаешь, как действовать в этой ситуации. Вот. Один раз меня так взяло, что я... Ну, почитала в интернете, что так, самое безопасное место нашла у нас, что это коридор. Вот, и я вытащила в коридор кровать. Короче, перегородила там вход шкафом. Ну, в общем, ну, и это все просто за каких-то 10 минут я вытащила эту кровать, поставила, там шкаф перетащила. Вот, я говорю, все, теперь спим здесь, потому что, ну, как бы страшно.
Той ночью и была сделана фотография. Все 3 поколения одной семьи в одном кадре. Единственное визуальное напоминание о страшном марте 2022 года. Но понимание, что на кону сейчас собственная жизнь, пришло все же не сразу.
Это было где-то около 12 ночи. Ко мне пришел сосед, чисто выйти на перекур, перекурить. Курим, все нормально. И тут я слышу, как очередь с автомата. Ну, такой достаточно яркий звук. И я вижу по его реакции... Вот, что он смотрит в сторону, то есть в сторону на углу дома, просто там 200-300 метров, и с таким страхом в глазах, и такой говорит, а это уже не наши. Вот. И это оказалось, что просто сбили крылатую ракету, которая летела, ну, слава богу, не к нам, вот, но через нас. Вот. И в этот момент, собственно, я поняла, что я хочу жить. Вот, потому что я влетела в квартиру с криками... Быстро вставала, ну, то есть все встаем, говорю, по нам стреляют, и вот, и мы втроем такие сидим в этом общем коридоре, то есть, а дальше обстрелы слышно. Не то чтобы окна дрожали, а уже стены дрожали. Но вот, честно, я думала, что в этот момент уже все. Ну, то есть это, ну, уже начали по нам гатить, что уже вот, ну, как бы единственное, чего я боялась, это, ну, чтобы не видеть, как... не видеть просто смерть своих близких.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Что такое жизнь в присутствии смертельной опасности, Наташа узнала еще до войны. Теперь же, под вой и грохот, к ней вернулись воспоминания о последнем классе школы.
У меня в 11 классе выявили рак. Вот. И поэтому в тот момент у меня был такой переломный момент, что жизнь, она реально коротка, ты не можешь понять, в какой момент. То есть ты ходишь, у тебя все хорошо, но потом какой-то прекрасный день, непрекрасный день, на самом деле, тебе говорят о том, что у тебя рак. У меня была операция по-женски. И на самом деле в тот момент у меня был такой переломный момент в жизни, что жизнь слишком коротка, и я... ты не знаешь, когда она остановится. Вот. И вот эта вот война, она мне тоже где-то напомнила о том, что, жизнь, она реально коротка, ты не знаешь, когда она оборвется, и просто хочется жить и наслаждаться ею, а не вот эти вот все обиды.
Война меняет человека. Она меняет отношения меж людьми. Наташа говорит, что в эти недели у нее были возможности убедиться и в том, что близкие на самом деле далеки, и в том, что человеку, который представляется чужим, на самом деле всех ближе.
Мы достаточно тесно общались с родными своими с России. То есть у нас там в Москве, в Хадыженске есть родственники. Вот. И когда началась эта война, то есть они просто пишут там «Привет, как дела?». Вот мама им описывает, что у нас война, там по нам стреляют, по нам гатят, то есть слышно взрывы. Вот на что они реагировали, что, брат ее писал о том, что «Сестренка, это фейки, это все вранье, я смотрю новости, я вижу, что у вас происходит». Но честно, это в голове просто не укладывается, как? Да, они просто перестали общаться. Единственный родственник, который сейчас продолжает общение с нашей семьей, это мама нас сестра с Казахстана. То есть она с самого начала она была за нас, то есть она поддерживала, она она какая-то не зомбирована, вся российская родня.
Кто эти люди? Кто позволяет обманывать себя российской пропаганде? Для меня это общность абстрактная. Никто из моих родственников и знакомых давно не верит российскому телевизору. Мне, журналисту, кажется, что нужны всего лишь базовые навыки информационной гигиены, чтобы распознать ложь. Во лжи под видом новостей слишком мало верифицируемых фактов. Там чересчур много эмоций. Слишком очевидно усилие убедить зрителя, а не рассказать ему о происходящем. Манипуляция ощутима уже на уровне интонации. Много напора, много одуряющих сознание повторов, мало сути. Так ведут себя уличные мошенники. Так кто же готов верить столь очевидной лжи? У Наташи для меня ответ неутешительный. Ее дядя человек кажется не глупый, во всяком случае достаточно умный для того, чтобы заработать в Москве на квартиру. Но были у нее и открытия неожиданно позитивные. Наташа улыбается.
Обратный случай – это был случай с Таней. Наши отношения были уже на стадии того, что все, пока. Мы жили просто как арендаторы квартир. Вот. С Таниной стороны меня очень сильно, конечно, Таня удивила. Я просто увидела ее с другой стороны. Никто, как Таня, не переживал за меня, просто не беспокоился. И когда она уже начала паниковать и кричать о том, что все, я выезжаю тебя забирать, я поняла, что все-таки... стоит простить и отпустить это прошлое каждому из нас и начать, попытаться. Просто поняла, наверное, что каждый из нас любит по-разному и, появилось понимание, то, которое исчезло уже очень давно. За 6 лет мы совершили достаточно много, немного ошибок, Но с моей стороны были какие-то не очень хорошие поступки. И с ее стороны. И мы не могли просто это друг другу простить. И мы старались быть вместе, но все равно как бы со временем вот это вот, а ты вот сделала, помнишь вот это вот. Ну, как бы не было вот уверенности друг в друге просто. Вот. А после войны я не вижу смысла просто обижаться вот дальше, там тянуть вот это вот все с собой, если... Ну, жизнь на самом деле очень коротка.
Лови момент. Наверное, это помогло Наташе оценить и свой праздничный завтрак. 14 марта ей исполнилось 30.
День рождения я отметила... Я его, понятное дело, не отмечала, потому что я сказала, что я свой день рождения отмечу тогда, когда будет победа. Вот. На мой день рождения забежала соседка к нам. С криками «прячемся». Ну, то есть у нее там зять был в теробороне, что «прячемся», ну, что сейчас нас начнут всех обстреливать. Вот, на что я сказала, я пока не съем свой праздничный завтрак, я никуда не пойду. Мой праздничный завтрак — это был батон, хлеб с вареньем и молоко.
На день рождения был и нежданный подарок. Война вдруг вернула в ее жизнь отца. Он позвонил после перерыва в 10 лет.
Он позвонил, честно, такое ощущение, как будто бы мы и не общались. Ну, то есть, как будто бы мы и общались это все время. Вот, чисто вот так вот там. Ну, у меня все хорошо, а ты там как? То есть, да, там все, ну, с днем рождения от тебя. Вот. Ну, как бы особо там такого какого-то теплого разговора не было. Вот. Ну, просто сам факт того, что он позвонил, для меня это, честно, очень и очень.
Наташа не знает, как понимать этот звонок. Ее родители развелись уже давно. Он рассказал дочери, что в своем городе, как и все мужчины, пошел в территориальную оборону. Сама Наташа поздравила малого, сына Тани, с которым родилась день в день.
Я его набрала, поздравила, ну, сказала спасибо. Вот. И честно, мне было очень приятно, потому что он такой, ну, сказал вещь, и я поняла, что, блин, сын уже все-таки взрослый, походу. Он говорит: давай я дам телефон маме, она будет, я думаю, очень рада тебя слышать. Я думаю, ой, ну давай. Вот, но я просто начала понимать, начала видеть то, что он реально это уже понимает, и он к этому нормально относится. Ну, то есть я этого очень сильно боялась, потому что, ну, как бы это парень, да, и, ну, что начнется какая-то, как, я не знаю, травля. А тут, ну, абсолютно никакой гомофобии нет. Ну вот. Но мне кажется, просто то, что он видит, что, ну, как бы мы живем, все хорошо, да, то есть никто друг друга не обижает и все довольны. То почему, как бы, и должна быть гомофобия какая-то?
Квир-беседы.
На автобусах с другими беженцами Наташа с мамой и бабушкой через Переяслав добрались до Львовской области, до какого-то поселка близ польской границы. Его название Наташа уже не помнит, но впечатление самое приятное.
Нас поселили в детском садике, ну вот, то есть там с трехразовым питанием. И в первый же день это мы только приехали, то есть мы даже еще не спали, ничего. Бабушка, которая не могла ходить в супермаркет даже, то есть она выдержала лучше всех этот путь, потому что мы останавливались несколько раз, ну, наша колонна останавливалась несколько раз, потому что было плохо маме. Вот. Я еле доехала тоже, потому что у меня, ну, в связи с нервами, у меня плечо очень сильно, ну, как-то где-то защемил нерв, я там уже еле тоже доехала. Бабушка лучше всех доехала, и самое первое, что она сделала, это она пошла в парикмахерскую. Ну, как бы, и я поняла, что так, все хорошо, я могу их здесь оставить в безопасности.
Человек, далекий от религии или как минимум от эзотерики, может сказать, что маршрут женщины выбирали буквально наобум. Мама Наташи, человек религиозный, вслушивалась в будущее и угадывала, есть там мир или нет.
То есть это когда есть спокойствие. То есть я спокойна, то есть, ну, когда я куда-то ехала всегда или что-то делала, мама говорила о том, что, ну, то есть когда у нее были какие-то переживания, а здесь у нее нет абсолютно никаких переживаний, она понимает, что это, да, действительно то, что мне нужно, и на то, что она может меня спокойно отпустить. Она вот, ну, как бы, когда молится по поводу какой-то ситуации. И она говорит, когда у меня есть вот спокойствие в душе, значит, ну, стоит это делать.
Еще один поворотный момент. До войны мама Наташи ждала, что дочь когда-то вернется назад к ним с бабушкой. Сейчас же она впервые в жизни пожелала, чтобы дочь ехала дальше, к Тане, чтобы увидела мир.
Ну, как бы мама знала, куда я еду. Ну, мне кажется, мама, она догадывается о том, что мы не просто так с Таней такие вот великие подруги уже сколько времени. Каминаута не было. Честно, я даже... Мне бы очень хотелось это сделать, но в любом случае, мне кажется, это произойдет, ну, то есть, когда вот мы будем сидеть с ней рядом, и в разговоре каком-то это произойдет. Но мне кажется, она уже знает об этом все. И мама у меня достаточно мудрый человек, достаточно как бы образованный, ну, скорее всего, мудрый. А вот она всегда меня поддерживала, и в этой ситуации она даже, можно сказать, была как пинком. Ну, то есть это с ее стороны было то, что Наташ поедет, потому что здесь непонятно, что и как. Мы в безопасности, вот, а тебе еще нужно свою жизнь устраивать.
В том поселке вместе с мамой и бабушкой Наташа не стала даже ночевать. Первым же автобусом отправилась во Львов с намерением поскорее пересечь польскую границу. Опыта заграничного прежде не было, и если бы не Таня, то она вряд ли бы решилась на это путешествие. Об опасности не думала. Переживания последних недель придали решимости.
Да, честно, как-то после этого всего такого пережитого вообще абсолютно не страшно. Ну, то есть, ну, я понимала то, что если, не дай бог, я почувствую какую-то вот, ну, какое-то предательство, то я просто, ну, начну, ну, то есть я смогу отстоять себя.
Таня ждала ее в Пшемысле, приграничном польском городке. На вокзале во Львове польский волонтер согласился довезти на машине, но сказал не все. Путь его лежал, оказывается, не в сам городок, а в лагерь для беженцев, устроенный в 40 километрах от населенного пункта. Это была ночь. Что делать было непонятно, а у телефона сел аккумулятор.
Вот, и в итоге подошли потом ко мне волонтеры, которые не поляки, я не знаю, кто они, ну, то есть они иностранцы. Не знаю, откуда они, не знаю, что они. И они мне задали вопрос, что, как бы, ну, куда тебе нужно? Я говорю, мне нужно Пшемышль. Он говорит, так мы вот будем буквально вот через 5-10 минут ехать. Я так понимаю, что их поселили в Пшемышле. Вот, они говорят, мы будем ехать на своей машине, мы тебя завезем. Типа, куда тебе надо, на вокзал? Как бы, я говорю, да. И я понимаю, что, фух, ура. Ну, как бы, мамины молитвы реально вот, ну, просто вот все время в дороге сопутствовала какая-то удача. Везение, потому что остальные люди, они остались там с детьми, они остались в этом лагере. Вот, и получается, эти ребята меня привезли в Пшемышль на вокзал, собственно, там, где меня уже ждала Таня.
А потом Варшава, а далее Берлин. Искать крышу над головой не пришлось. Тане нашли жилье волонтеры из квир-организации «Квартира». В этом коммуникационном центре спустя неделю Наташа почувствовала в себе перемены к лучшему. «Квартира» праздновала тогда 11-летие. На торжество, близкое к домашнему, позвали и Таню с Наташей.
На этой вечеринке я вот реально выдохнула. Я впервые, наверное... шла и просто смеялась всю дорогу, что-то мне было так все смешно, ну просто неимоверно, ну какие-то шутки. Ну и я поняла в этот момент, что да, ну как бы наконец-то я увидела себя здесь.
Мама и бабушка Наташи все еще во Львовской области ждут, когда им позволят вернуться в родной дом. И неизвестно, сколько им придется ждать. Наташа и Таня думают остаться в Европе, учиться, работать, жить. Я спрашиваю у Наташи, нет ли у нее в телефоне совсем новых фотографий, например, уже берлинских. Она показывает мне перечеркнутое, как решеткой, небо. Это купол Сони-центра на Потсдамерплац. И опять хочется увидеть многообещающую символику. Это похоже на клетку, но за ней небо. Там свобода. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю о прошлом, настоящем и будущем ЛГБТ+.
Квиргеспрехе. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT-Plus-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.